რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია საქართველოში, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების და ავღანეთის ოფიციალურმა პირებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდხანს გაჭიანურდა და რომელიც შეერთებული შტატების სამხედროებს უფლებას აძლევს ქვეყანაში 2014 წლის შემდეგაც დარჩნენ. შეთანხმების გაფორმებას ისტორიული უწოდა ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ორმხრივი შეთანხმების მიხედვით ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო რჩება მას შემდეგ, რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. ეს კონტინგენტი განახლდება 2015 წელს, 2016 წლის ბოლომდე კი სამხედროებს მთლიანად გაიყვანენ. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის მაიკლ ფელონის განცხადებით, ამ ქვეყნის საბრძოლო თვითმფრინავებმა ერაყში მოქმედი ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ პირველი შეტევები განახორციელეს. მინისტრის თქმით, ბრიტანეთის ორმა თვითმფრინავმა მიაკვლია და დარტყმა მიაყენა მძიმე იარაღი თავდაცვის პოზიციას, რომელიც ქურთა ძალებს უქმნიდა საფრთხეს. შემდეგ კი იქვე თავდასხმა მოაწყვეს სამხედრო ავტომანქანაზე, რომელსაც ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეები ისხდნენ. იტყობინებიან, რომ ამ იერიშების შედეგად ქურთმა მებრძოლებმა მოახერხეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გამშვები პუნქტის დაკავება, ასევე სხვა სოფლების დაკავებაც. ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციამ და ერაყის ძალებმა დარტყმა მიაყენეს ისლამური სახელმწიფოს ბაღდადიდან დასავლეთსა და სამხრეთში და ცნობით დახოცეს ათეულობით მეომარი. ერაყის პოლიციის და ექიმების ცნობით 25 ადამიანი დაიხოცა მანქანაში ბომბის აფეთქების და ჭურვების დაშენის შედეგად შიიტებით დასახლებულ უბანში ბაღდადში. 20 სექტემბერს ბომბი ხალხურალ ქუჩაში აფეთქდა ალ-ჰორეას რაიონში, საბ ალ-ბურის უბანს კი ჭურვები დაუშინეს, ხუთი კაცი მოკლეს. შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის დირექტორმა ჯულია პიერსონმა განაცხადა, რომ უწყებამ თავი ვერ გაართვა ამოცანას დაეცვა თეთრი სახლი, როცა შენობაში ერაყის ომის ამერიკანი ვეტერანი შეიჭრა, შენობის პირველი სართულის ნახევარი გაიარა, სანამ გააუნებელყოფდნენ. პიერსონმა 30 სექტემბერს კონგრესის მოსმენაზე თქვა, რომ ის აღიარებს ბრალს 19 სექტემბერს მისი უწყების დაუშვებელი ქმედების გამო. 42 წლის ომარ გონსალესმა, ომის ვეტერანმა, რომელსაც დანა ჰქონდა, მოახერხა გადაელახა მსოფლიოში ყველაზე დაცული შენობის უშიშროების სუმცირე 5 რგოლი. მან გონსალესი გადაახტა ღობეს, გაიბირა თეთრის სახლის წინ მინდორი, შევიდა კარში, სადაც დასცა მცველი, სუმცირე 2 ოთახი გაიარა და იქ სხვა მცველმა შეაჩერა. ბარაკ ობამას წარმომადგენლის თქმით, პრეზიდენტს სჯერა, რომ პერსონი უშიშროების სფეროში რეფორმებს გაატარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ, რომელიც ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნა, იერიში მიიტანა ობიექტებზე, რომლებიც თურქეთის საზღვართან სირიაშია გათავსებული. აღმოსავლეთ უკრაინიდან იტყობინებიან, რომ დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიიდან დღეს საარტილერიო ცეცხლის ხმა ისმოდა. კიევის ცნობით, სეპარატისტმა მეამბოხეებმა დაიწყეს გრადის ტიპის რაკეტების სროლა აეროპორტში უკრაინის არმიის პოზიციებისთვის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის შეხვდა მას ეკონომიკური თანამშრომლობის, ასევე უშიშროების საკითხებზე. ესაუბრა სხვა შორის, საუბრის თემა იყო ავღანეთი და სხვა საკითხები, მათ შორის ერაყსა და სირიაში მოქმედი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების წინააღმდეგ ბრძოლა. რუსეთის და ყაზახეთის ოფიციალურმა პირებმა გააფორმეს შეთანხმება ბირთვული თანამშრომლობის თაობაზე. შეთანხმება გააფორმდა რუსეთისა და ყაზახეთის მოსაზღვრე რეგიონების ფორუმზე, რომელიც დასავლეთ ყაზახეთში მდებარე ქალაქ ატირაუში გაიმართა. შვეიცარიაში განთავსებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის ბუნების მსოფლიო ფონდის მიერ გავრცელებული ახალი ანგარიშის თანახმად, ნახევარ საუკუნეზე ნაკლებ დროში მსოფლიოს გარშემო 50%-ზე მეტით შემცირდა ველურ ცხოველთა რაოდენობა. დღესასწაულებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში სრულდება 23 საათი და 5 წუთი. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу мы выпускаем из Киева, из Киевского бюро «Радио Свобода». Сегодня здесь проходит в Киеве большая конференция, вернее, она уже третий день идет, большая конференция средств массовой информации. Со всего постсоветского пространства приехали журналисты из Европы, из Соединенных Штатов Америки, из Монголии. Масса городов, масса стран обсуждают свои проблемы. Казалось, что это будет чисто специальная конференция, где они будут делиться медийными проблемами, но вдруг один из участников, вы этого участника чуть позже увидите, конференции поднял вопрос о защите информационного пространства постсоветских стран от массированной российской пропаганды, которой сейчас подверглось российское население, вот этой обработке мозгов по поводу Украины. То есть антиукраинская пропаганда российских федеральных каналов напугала другие страны, которые, казалось бы, прямого конфликта, прямого отношения к этому конфликту не имеют. Мы сегодня об этом поговорим с нашими гостями. Я сейчас вам их представлю. С нами Михась Сенчук. Здравствуйте, Михась. Гость Киева, гость конференции, о которой мы вам сейчас расскажем. С нами Аиста Жилинскена. Аиста, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аиста, гость из Вильнюса. Михась, давайте вот с вас начнем разговор. В Беларуси, насколько я понимаю, российские каналы абсолютно на равных работают с белорусские и российские на равных делят пространство. Или все-таки превалирует, доминирует белорусский? Вы опишите вообще-то картину вашу телевизионную на сегодняшний день.
Наша кинотелевизионная достаточно парадоксальна для независимого государства, каковым является Беларусь, потому что роль российских, именно российских каналов, не российских, не русскоязычных, я подчеркиваю, а российских каналов в эфире просто зашкаливает. Они присутствуют там двумя способами. Они транслируются и принимаются наземным телевидением, и сейчас, вот когда мы переходим на цифровое телевидение, они в виде региональных своих представительств находятся у нас на территории страны и собирают практически, ну, значительную долю рекламы с белорусского рекламного рынка. То есть идут российские каналы с белорусской рекламой. Естественно, их смотрят достаточно большое количество людей в таком виде.
То есть получается, что если говорить о воздействии на вашу белорусскую аудиторию, влияние белорусских каналов выше и сильнее, чем российских каналов, чем белорусских, так вот как бы вы определили именно влияние?
Согласно опросам социологическим, которые проводятся регулярно, на сегодняшний день русские каналы, российские каналы, простите, они намного более популярны, чем даже белорусское национальное телевидение.
Вы считаете, вот какова ваша личная точка зрения? Я догадываюсь, что у вас в Беларуси вопрос, конечно, не стоит ни о закрытии каналов, ни об их ограничении. Хотя были какие-то моменты, когда Александр Лукашенко говорил, что надо бы ограничить канал НТВ. Помните, была какая-то такая история?
Это даже не ограничение. У нас совершенно уникальный способ цензуры в то время был, когда были газовые войны между Российской Федерацией и Беларусью, когда решался вопрос о передаче России нашей газотранспортной системы, тогда именно по каналу НТВ озвучивались, ну, достаточно неприятные для Александра Григорьевича вещи. И можно было, например, увидеть выпуск новостей, в котором на самом начале заявлялся сюжет по газовой войне, о том, какова ситуация с газовым конфликтом на сегодняшний день. А потом в процессе этих же новостей, прямо посреди выпуска новостей, включали вместо него 5 минут рекламы. То есть делали цензуру онлайн внутри выпуска новостей.
Замечательно совершенно. И, конечно же, общество ваше белорусское это воспринимало как цензуру и как покушение на его права, на право получать информацию. Как это вот у вас комментировалось?
Ну, конечно, мы уже давно привыкли за 20 лет счастливого правления Александра Григорьевича к этой ситуации, но даже вот в нашем видавшем обществе такой способ цензуры вызывал достаточно большое возмущение.
Это было тогда, когда попытки цензурировать касались именно нелицеприятных сюжетов в адрес Александра Григорьевича. Мы сейчас говорим о совершенно новой, о другой ситуации, но мы к этому разговору еще вернемся. Я пока Аиста спрошу, какова картина информационная у вас в Литве, сколько российских каналов представлено, считаете ли вы, что они представляют, но пока мы не говорим об угрозе, это следующая тема нашей беседы, считаете ли вы, что они по степени влияния доходят вот до уровня каналов литовских или превосходят их, или никакого не оказывают?
Ну, конечно, российские каналы, их возможно смотреть по кабельному телевидению, по спутной телевидении, так люди имеют доступ до российских каналов. Но у нас комиссия радио и телевидения, которая мониторит за деятельностью кабельных телевидений, они смотрят, какие там программы показываются, и они все время говорят с кабельными телевидениями, может быть, нужно прекращать некоторые трансляции некоторых каналов, чтобы там транслируемые программы, чтобы они не такую информацию не распространяли, которая противоречит нашей истории.
Это касается истории Литвы.
Да, истории Литвы.
А вот как изменилась ситуация отношения к российским каналам в связи с той пропагандистской кампанией, которая ведется на них, на этих каналах, в адрес дружественной Литве Украины?
Ну, знаете, новости про Украину все-таки люди в Литве больше всего осознают из интернета или из литовских телевизионных программ. Больше по русским каналам люди смотрят там всякие шоу-программы или там смотрят программы информационные. Но главные новости все-таки про то, что происходит в Украине, они осознают в интернетной медии.
То есть для вас эта проблема не актуальна, ограничение вот этого. Вы-то сами согласны, что там, я просто не спросила вашей точки зрения, вы согласны, что эта пропаганда носит такой тотальный массовый характер и воздействует очень сильно на умы россиян, по крайней мере, вы-то с этим не спорите?
Нет,
вы знаете об этой проблеме?
Да, конечно, эта проблема есть. Каждая информация, она делает какое-то влияние на людей, которые слышат это, потому что все равно это фиксируется. Но я могу сказать, что в Литве институции, вот радиотелевизионная комиссия, они очень сильно мониторят за тем, что показывают русские программы, русские каналы, и они очень часто обращаются к кабельным сетям, чтобы они запретили трансляции одних или других каналов на какое-то время.
На какое-то время это как санкции, получается, что на какое-то время потом снова разрешают.
Ну, конечно, потому что они хотят, чтобы они надеются, что такие программы не повторятся.
То есть как бы вносят предупреждение. Российский канал понимает, за что его наказывают. Да, это описывается, объясняется, что вы получили...
Нет, никто вот российского канала не наказывает. Это просто просьба у тех, которые транслируют программы.
Кабельщики,
да. Чтобы они подбирали другую программу и другие каналы, а не наказывают один или другой канал из-за ихнего, как говорит, контента.
Да, мне это просто интересно. Сама телекомпания, которая, она не прямой наказан там, я так говорю слово наказан, но это действительно замечание какое-то получает кабельный оператор, он вынужден производить замену продукта, этот кабельный оператор. Вот компания, которая продукция, которая подверглась вот такой критике, она знает о том, что какая-то проблема возникла вокруг ее продукции? Ее ставят об этом в известность, кабельный оператор, например?
Ну, знаете, трудно мне сказать, потому что я прямо не работаю там в кабельном телевидении. Но я думаю, что нет, это же есть договоры, они, как говорят, есть договоры, и они меняют одни программы и другие программы.
Это, в общем-то, не проблема. То есть, я понимаю так, у вас есть комиссия, она отслеживает. Если она видит пропаганду, там, розни, насилие, то, чего ваше законодательство не позволяет, она говорит кабельщику, этот канал отключается, И у вас нет протестов по этому поводу?
Нет, протестов у нас нету. Конечно, мнения есть разные. Есть люди, которые говорят, вот мы не смотрим тех информационных программ российских, которые там неправду говорят про нашу историю, про то, что происходит в Украине, но давайте, дайте нам эти каналы смотреть, мы хотим смотреть там всякие шоу и развлекательные программы. И есть люди, которые говорят, мы отличаем правду от пропаганды, дайте нам все смотреть. Но все-таки наши вот профессионалы медиа, они говорят, что все-таки не всегда люди могут сами, как говорится, разделить пропаганду и нормальную информацию, нейтральную информацию. Так что иногда принимаются такие решения, что все-таки лучше...
Все-таки лучше, да, да, поостеречься. То есть лучше все-таки поостеречься. А у вас возникает еще... Вот вы лично, Аиста, вы думаете... По степени влияния российской пропаганды на ваше население, русскоязычное, конечно же, я не думаю, что на литовцы как-то, это меньшая опасность, чем влияние на белорусов соседних, например. Вот у вас общество уже больше подготовлено к восприятию этой пропаганды и к отторжению ее.
Ну, понимаете, это совсем разные условия, в которых живет литовская нация, в которой живет белорусская нация, потому что у нас свободный доступ к информации и на интернете, и на социальных сетях. Мы можем читать очень много каналов, мы можем видеть очень много каналов изо всего мира, и у нас никто не... нету комитета цензуры, который бы говорил, вот эти хорошо там, или эти плохо там освещает ситуацию. Так я думаю, конечно, что у нас у людей побольше выбор, и люди уже побольше по миру едут и побольше видят, и они уже лучше разбираются.
То есть, у вас эта история вот с этой ужасающей, действительно массированной пропагандой, которая случилась, не, аномальная совершенно в сравнении с тем, что было дальше, она не так напугала, как соседи, например.
Ну, конечно, потому что я все-таки думаю, что в Беларуси еще есть большая фильтрация информации, и не каждому дому доступна вся информация, которую бы человек мог бы посмотреть и сам сделать вывод. Все-таки там, я думаю, что правительство очень строго рассматривает доступ к информации.
Мне это кажется, понимаете, вот в России, мы сейчас поговорим с Михаилом, это очень интересно, какой там выбор, но в России большой выбор. Вот есть Москва, там огромный выбор средств массовой информации, там фактически все доступны. И тем не менее, вы прекрасно знаете, какое влияние оказала эта телевизионная кампания на мозги людей. Колоссальное. То есть, несмотря на то, что у вас 100% охват информации, вы все равно попадаете вот в эти 98%, 88%, которые наш Крым, которые за Путина и так далее. Вот что, вот этот выбор ничего не дал, но когда жизнь, на вас такое воздействие оказывается?
Жизнь дает. В независимом государстве жизнь и открытые стены, когда ты можешь свободно ехать в любые страны, посмотреть, как люди живут, как они мыслят, встретиться с людьми, которые живут в давних демократиях, как в США или других странах. И ты встречаешься, видишь... И тогда образ твой, твое мнение и твой образ, он меняется. И я, например, верю, что в Литве остается все меньше и меньше таких людей, которые чувствуют сентименты к бывшему Советскому Союзу и к тому, как сказать, порядку, который был в то время. И когда они увидят, что они могут свободно путешествовать, свободно говорить, что они хотят, они понимают, что... Они не хотят вернуться в те условия, в которые они жили раньше.
Понятно. Но более подготовлено общество.
Да,
уже
я
более
думаю,
подготовлено.
Что да.
Михаил, давайте вот теперь поговорим об этой кампании антиукраинской, которая ведется на российских каналах. Она вас напугала?
На самом деле для Беларуси вот эта ситуация, она может стать даже смертельной. Потому что, почему? Потому что 20 лет режим Александра Лукашенко пытается законсервировать состояние общества, в котором мы покинули Советский Союз. То есть вот эта так называемая президентская вертикаль, засилье бюрократии, которая подчинена одной точке, она не позволяет людям вырваться из такого замкнутого круга мышления о том, что есть какая-то одна, единственно правильная точка зрения, к которой нужно стремиться. То есть плюрализм вообще как понятие в белорусском обществе, ну, не слишком пока популярен, и нет пока у нас выхода на другую ситуацию, пока засилье в эфире государственных средств массовой информации, а именно это и происходит. То есть 20 лет удушались все альтернативные точки зрения, и вот когда сейчас ты включаешь телевизор, и тебе начинают каждый день изо всей силы долбить кувалдой по голове одной точкой зрения, то после тысячного повтора тебе начинает казаться, что это единственно правильная точка зрения. И когда проводились вот недавно опросы белорусского общества, какую позицию по Украине они поддерживают, больше половины поддерживает российскую позицию, несмотря на то, что у нас в Беларуси этнических россиян 8%.
Ничего себе. То есть все-таки и вы это объясняете воздействием российских телеканалов, вот вы лично.
Я объясняю это вот именно тем, что мы такое устаревшее патерналистическое модель общества, которая постсоветская вышла и вот до сих пор в этом состоянии и прозябает. Это первая причина. А вторая причина – это именно засилье вот этой ужасной пропаганды. Это не средство массовой информации, это средство массовой дезинформации. Происходит подмена понятия средств массовой информации вот этими информационными войсками Путина, которые сейчас присутствуют в эфирах стран, которые находятся вокруг России.
Вот знаете, коллеги, вы поняли, что, ну, вы поняли, вы сами это слышали, что на конференции на нашей сегодня в Киеве обсуждался вопрос именно о том, что следует ли вообще-то блокировать эти российские федеральные каналы? Следует ли вот так защищать свое информационное пространство? Я понимаю, что в Беларуси этот вопрос, конечно, пока не стоит, он невозможно, чтобы он стал. Но, тем не менее, я слышала о том, что Александр Лукашенко вообще-то тоже напуган вот этой российской экспансией, и вы не предполагаете, не допускаете, что он может задуматься еще раз, как вот он уже однажды задумался в газовой войне, задуматься о том, что хорошо бы как-то все-таки свою безопасность информационную тем не менее начать соблюдать.
Вы знаете, это уже происходит. Вот очень показательный пример. В этом году впервые на 9 мая официальные лица Беларуси не надели георгиевские ленточки. То есть настолько вот этот символ связан с ситуацией на Украине, что на 9 мая, на, скажем так, один из величайших праздников для вот этого типа мышления, да, людей, окончания Второй мировой войны или Великой Отечественной, как ее называют в России, люди официального круга Лукашенко вышли без георгиевских ленточек. Это заставляет задуматься о многом.
Угу. И в первую очередь заставляет задуматься о том, что они дают понять, что не во всем они не слепы, не копируют, и что они как-то более-менее стараются отдалиться, держать дистанцию.
Это видно и в позиции официальных средств массовой информации Беларуси по Украине, которая намного-намного более сдержана и более уравновешена, чем позиция российских телеканалов.
Вот это очень интересно. Тоже, кстати, поскольку мы этого не знаем, не можем сравнить, это очень интересно то, что вы говорите. И это видно, это визуально, это достаточно включить телевизор, чтобы увидеть разницу в подаче информации по Украине. Так?
Это несомненно. Естественно, никаких слов типа жидобандеровцы или укрофашисты в
каратели
да,
нет.
В белорусских средствах массовой информации, официальных, я подчеркиваю, средствах массовой информации не существует и не было.
Михась, если бы поступило, я просто не знаю, как они у вас управляют, я понимаю, что напрямую управляются, но возможно ли, в принципе, теоретически, по истории ваших медиа, что могла поступить из вашего местного Кремля, не знаю, как у вас называется, у нас говорят, из Кремля, команда, называть их вот так, употреблять такую лексику, она могла бы быть? То есть то, что мы их не слышим, таких слов, это значит, что не было такой команды?
Несомненно, вся система государственных медиа вертикальна, то есть она подчинена одному жесткому центру, и все эти, даже на лексическом уровне, вещи осуществляются по разнарядке. Поэтому такая команда могла быть, но ее нет. И это тоже говорит о многом.
Да, конечно, конечно. Коллеги, я хочу, чтобы вы нашим слушателям все-таки немного рассказали о своих средствах массовой информации, о том, чем вы занимаетесь у себя дома, на родине. Я знаю, что Аиста руководит ассоциацией интернет-порталов литовских. Вы послушали обо всех проблемах, которые существуют у ваших коллег в разных странах. Вы себя, ну, вы как бы ощутили на белом коне, что вам лучше, вам проще, или вы видите, что ваши проблемы точно так же нерешаемы, тяжелы, как и у соседей?
Мы в балтийских странах сейчас больше всего у нас размышления, как работать с новыми технологиями. Кем люди поверят больше? Социальным сетям, своим друзьям или профессиональным медиа? Мы сейчас решаем такие проблемы. Как, чтобы медиа осталось... Чтобы доверие к медии оно не распространялось, а осталось очень крепким у людей, потому что очень много разных мест, откуда можно узнать информацию сейчас. А, конечно, в других странах бывшего СНГ, так, конечно, там другие проблемы. Им еще нужно и свои законы управляют очень сильно, чтобы СМИ могли бы развиваться лучше. И их технологии нужно развивать получше, чтобы каждый человек имел доступ к этим технологиям. Так я вот и желаю им этого.
Да, но вы вот так, немножко свысока все-таки, я имею в виду. В хорошем смысле.
Не, не свысока, но просто...
Ну, в хорошем смысле. Да, Михаил, вы работаете на Белсат ТВ. Это канал независимый. Правильно?
Да-да, это мы уже 7 лет делаем спутниковый канал для белорусов по-белорусски, но по понятным причинам он не может базироваться в самой Беларуси. Мы находимся в Варшаве, а на территории нашей страны у нас есть достаточно большая сеть корреспондентов, которые каждый день снимают без аккредитации, выходя на улицу, рискуя каждый день. И потом мы по интернету эти материалы пересылаем в Варшаву, монтируем и через спутник доставляем обратно на территорию Беларуси.
Но вы там в Минске живете?
Да, я живу в Минске. Мы работаем там уже вот достаточно большое время, 7 лет. И все наши попытки привести себя в легальное состояние пока успехом не увенчались.
Будем надеяться, что когда-то это случится. А с чем вы связываете, что это случится? Только со сменой власти или все-таки, может быть, при этом режиме вас легализуют?
Как говорит один мой друг, даже Сталин умер.
Мы на этой оптимистической ноте заканчиваем первую часть нашей передачи. Спасибо вам, Аисты, спасибо, Михась. И мы переходим ко второй части программы «Лицом к событию». И снова программа «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. У нас новые гости, потому что первая пара гостей ушла на конференцию, а новая пара гостей, наоборот, пришла в нашу студию с нее. Итак, с нами Борис Новосардян. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис – президент Ереванского пресс-клуба, руководитель всех журналистов Еревана.
Ну, примерно так.
А, я думала, вы будете сопротивляться.
Нет, не
хорошо.
Буду. Пока не буду.
С нами Маргарита Ахвледиани. Маргарита, здравствуйте. Маргарита – руководитель группы «Go Media». Вперед, медиа вперед. Все. Это такой лозунг, девиз. И я должна сразу сдать Маргариту нашим слушателям, потому что именно она вчера на пресс-конференции явилась автором вот этой формулы. Формула такая жесткая достаточно. Она сказала, что существуют средства массовой информации, и существует такая пропаганда, от которой нужно свою территорию охранять как от вируса гриппа Эбола, как от чумы. То есть вот нужно закрыться и не дать этой пропаганде поразить мозг, сердца и души людей. Вот так она сравнила, хотя с правозащитной точки зрения, ну, Маргарита, дальше вы сами скажете, что это может быть выглядеть как-то неполиткорректно, неправильно по отношению к людям, которые решают, но тем не менее, которых лишают вот возможности что-то смотреть, но тем не менее вы считаете, что вот такова обстановка на эту минуту.
Да, я бы сказала, что сегодня медиа всегда являлась очень влиятельной частью общества, но сегодня это может быть самая влиятельная структура, какая только может быть в современном любом обществе и государстве. Прежде всего, я хочу четко размежевать понятие медиа на другом языке и медиа из другого государства. Я считаю, что это кардинально разные вещи, и поэтому я предлагаю сейчас остановиться. И я имела в виду, когда я говорила о чуме и о вирусе, я имела в виду прежде всего не русскую медиа, я имела в виду медиа из России. И в первую очередь телеканалы. И сегодня для Грузии они не являются такой непосредственной прямой угрозой, но они могут стать тем же самым опасным, страшным совершенно инструментом, которым они стали сегодня для Украины, для самой России, когда влияние на части Украины медиа провоцировало в очень большой степени все, что произошло. Грузия явила собой пример того, как медиа может перевернуть все в представлении людей и сменить правительство, когда в 2003 году у нас сменилась власть, произошла розовая революция, и я продолжаю считать, что телеканал «Рустави-2» сыграл в этом роль, может быть, даже самую главную, но, во всяком случае, очень близкую к главным. И что касается закрытия телеканалов...
Да,
блокирование. Я действительно очень испытываю большое опасение, когда я это говорю, потому что это нарушение прав человека, несомненно. Это нарушение тех, кто держит эту компанию, и тех, кто хотел бы ее смотреть. Просто здесь необходимо оценивать, видимо, угрозы и опасности очень внимательно, что от этого проигрывает больше от меры, когда каналы разрешены, и от меры, когда они запрещены. Отдавать себе отчет в нарушении прав человека нужно, но принимать меры по ограничению подобного оружия и вируса тоже нужно. И здесь также очень важно помнить о том, что вот часто звучит аргумент о том, что ну зачем же нам закрывать каналы, которые ведут вражескую какую-то, ну, агрессивную пропаганду, когда мы можем просто усилить противоядие в числе собственных каналов. Давайте сделаем их лучше. Так вот не получится, потому что если бы речь шла о конкуренции каналов американских и российских, я бы еще могла сказать, потому что деньги... Объемы, люди, ресурсы, они примерно равны. Ресурсы маленькой крошечной Грузии, например, и ресурсы России, и даже ресурсы Украины не крошечной, но медиа столь бедна и столь неразвита, они несопоставимы.
Абсолютно.
Поэтому воевать они не смогут. Нет. В этом пространстве.
И потом у них, вы знаете, если говорить об украинских, я тоже об этом думаю много, невозможно. Во-первых, языки. Во-первых, все равно украинский канал не может перейти целиком на русский язык. Ну, не может, потому что это украинский канал. И мы прекрасно знаем, что есть регионы на Украине, к сожалению, которые не воспринимают украинский язык. Они все равно будут смотреть то, что им проще и доступнее. Вот я имею в виду тот же самый Донбасс, Крым. Им все равно проще смотреть на русском языке. И даже когда им интересно любое вот украинское, чем все равно украинские ток-шоу интереснее, потому что они в прямом эфире, то, чего нет на российский канал. Но не может же ведущий сказать политикам: говорите по-русски все. Конечно, они частично будут говорить по-украински, и зритель некомфортно себя ощущает, ему комфортнее включить того же Соловьёва, где все говорят на простом и понятном ему русском языке. То есть, конечно, вот я вижу в этом тоже проблему. Но у вас в Грузии же эта проблема совсем не стоит, языковая практически. Или вот тоже есть,
нет,
момент?
Мы защищены, вот большая часть общества, она защищена такой прививкой, как незнание русского языка. Да, то есть русский язык, ну, я буду говорить о грузинской, в основном, хотя не только, конечно, грузинская среда, но в большей степени грузинская часть общества, она, особенно молодежь, русского языка не знает. Русский ушел. Поэтому сегодня, как бы, это прививка. Но в стране довольно большой процент, приближающийся к четвертой части населения, которые у нас называются этнические меньшинства, которые, опять же, не русские, это в основном армянские меньшинства, и азербайджанские меньшинства, хотя есть и другие. Так вот, несмотря на то, что там основной язык, конечно, у них свой, армянский, азербайджанский, соответственно, русский, тем не менее, очень популярен. И вот они как раз и являются средой, которая может быть достаточно питательной для этого вируса.
И я правильно все-таки понимаю вашу позицию, что даже дело не в самой специфике, не в самой тематике этой пропаганды, что вот она сейчас направлена против Украины, а именно в том, что она в любой момент, вы оценили силу ее воздействия, и вы опасаетесь того, что в любой момент она перерождается, переориентируется и может представлять непосредственную угрозу уже для вашей страны, правильно?
Как она представляла в 2008 году.
Как она в 2008 представляла, но я все равно буду настаивать на том, что по масштабам антигрузинская пропаганда 2008 и антиукраинская 2014 не идут ни в какое сравнение. Это что-то невообразимое, аномальное, межпланетное. Борис, Как в Армении... Что, да, сначала пишите нам, мы не знаем, соотношение российских каналов и армянских, как у вас вообще-то вот это выглядит информационное поле.
Ну, мы в основном будем говорить о телевидении, потому что, да, я думаю, во всех наших странах телевидение гораздо более мощное информационное и пропагандистское оружие. И в этом смысле российское присутствие достаточно ощутимо, достаточно сильное. Это касается национальной вещательной сети, то есть тех 18 телеканалов, которые можно получить в открытом доступе. Угу. То есть без подключения к спутнику, к кабельным сетям, вот с простой бытовой антенной, да, можно ловить 18 каналов. Из этих 18 три канала российских.
Приличные.
Это, да, «Россия-1», это «Первый канал», и это «Культура». Mm-hmm. Причем в те часы, когда «Культура» не вещает, на этой частоте выходит «Россия-24». Oh. То есть мы имеем весь джентльменский набор, да, российской официальной пропаганды. И если учесть, что, естественно, армянское телевидение не в ресурсном смысле, не в плане профессиональной подготовки, не в плане физического присутствия за рубежом, не может конкурировать с российским телевидением, все, что касается международных новостей, с учетом того, что в Армении русский язык пока есть, несмотря на то, что Дмитрий Киселев приезжал и предъявлял претензии: у вас вот таксист не владел русским языком, какое безобразие. Ой, да? Да. Международные новости люди предпочитают получать, это уже привычка, из российских каналов. Если местные новости, они удовлетворяются, ну, своими.
Просто на российских нет местных новостей, вот по простой причине.
Да, про Армению практически ничего не будет. А международные новости, в том числе сейчас этот украинский кризис, тем более, что он как бы в центре внимания, это все очень близко от нас, люди воспринимают через российские каналы.
А вот это вот очень интересный вопрос. У нас был только что в гостях до вас коллега из Белоруссии, который сейчас пошел на конференцию, но до этого он рассказал, что есть разница в освещении, в подаче событий в Украине, на Украине, это я говорю в Украине, потому что я здесь сижу на Украине, а в российском эфире я бы сказала на Украине. Вот. Есть разница в подаче государственных СМИ белорусских, которые гораздо спокойнее освещают, без вот этой ужасной лексики, чем российские. У вас есть разница?
Я могу сказать то же самое. Я думаю, что с учетом того, что у нас все-таки телевидение, мейнстрим телевидение, оно действует в соответствии с определенными инструкциями сверху. Инструкция такая: ведите себя взвешенно и осторожно. Угу. Что означает взвешенно и осторожно? Это значит, что ты проигрываешь в оперативности, что ты проигрываешь в глубине информации, в ее разнообразии, и, соответственно, это неинтересно. Это неинтересно, и когда люди, когда хотят получить ощущение, что вот они чуть ли не на месте событий, они, естественно, по армянским каналам новости с Украины не слушают.
Вот так вот. Да.
И не смотрят.
Да. То есть, короче говоря, армянский телезритель получает полноценную картинку того, что видит российский телезритель. И как она на него действует?
Вот я, как у кстати, вас? Для того, да, чтобы полная картина у нас была, добавлю, что в основных пакетах кабельных сетей присутствует еще огромное количество российских каналов, а украинских при этом там нет. То есть даже те люди, у которых есть доступ к каким-то дополнительным возможностям, даже они не имеют разнообразную
язык.
Картину.
Ну, это же язык другой, я украинский. Ну,
украинских,
конечно,
каналов
понятно.
Тоже достаточно много политических ток-шоу, где русский язык присутствует достаточно интенсивно.
Да.
То есть, если были бы предложены передачи Интера, я думаю, скажем, интервью Арсена Авакова с удовольствием бы посмотрели по Первому,
да,
каналу,
да,
да, но у нас в Армении, учитывая.
Но не в режиме все-таки нон-стоп, понимаете, не в режиме.
Но
вот
в любом
это
случае
фоново.
Это была бы какая-нибудь маленькая, но альтернатива. Сейчас ее нет. Сейчас это нет. Альтернатива, только YouTube может быть, но это понятно, что совсем
другой
объем аудитории.
И как влияет? Вот они получили эту картинку. Все то же самое. Как на них это воздействует?
Влияет примерно так же, как на граждан Российской Федерации.
Да.
То есть, в любом случае, в достаточной степени сохранилась советская идентичность в обществе. В достаточной степени у многих семей есть родственники за рубежом. Все-таки 2,5 миллиона армян в России, это, как намекнул Владимир Владимирович, это даже больше, чем в самой Армении. Угу. Эти люди высылают деньги. своим родственникам и семьям, которые во многом поддерживают их семейный бюджет. И эта связь, она очень сильна, и телевидение добавляет к этому ощущению идентичности еще свои серьезные аргументы пропагандистские. Поэтому можно сказать, что степень зомбированности населения, отравленности населения, она достаточно высокая. И та часть общества, которая умеет распознавать ложь, которая умеет распознавать манипуляционные трюки, она все-таки в меньшинстве, хотя она тоже есть.
Но можно ли сказать, что поскольку этот конфликт от вас все-таки дальше, вы лично не вовлечены в этот конфликт, все-таки нет у вас отношения к людям в Украине примерно такого, какое сложилось сейчас, к огромному сожалению, в России, что это уже не братья, это уже бандеровцы, это уже фашисты. Наверное, у вас все-таки этого не должно быть, потому что это не ваш конфликт.
Это в меньшей степени, но я повторю, здесь достаточно иррациональная проблема идентичности. Я это очень часто сравниваю с футбольным чемпионатом мира, в которых Армения, как правило, не принимает участие, но все равно болельщики болеют за какую-то команду, иногда в семьях среди друзей могут быть драки, кто там лучше, Германия или Аргентина. Но, к сожалению, вот эти вот драки, они не сказываются на состоянии общества в дальнейшем, а здесь это очень сильно влияет вообще на нравственное здоровье общества, к сожалению, и большая часть все-таки, как я уже говорил, и в результате пропаганды, и в результате каких-то факторов обычной жизни идентифицирует себя
с российской позиции. А известны вам лично семьи, по которым пробежалась вот эта черная российско-украинская кошка?
Огромное количество семей. Я даже могу сказать, что у меня среди сотрудников, меньшинство, конечно, составляют люди с российской идентичностью, скажем так, в данном политическом смысле слова, но даже у нас в коллективе бывают очень серьезные
дискуссии,
переходящие в достаточно горячие споры.
Значит, если говорить о гостях сегодняшней нашей передачи, что примерно похожая ситуация в Беларуси и в Армении по влиянию российской пропаганды на отношение граждан этих двух стран к российско-украинскому конфликту. И мы не спросили же Маргариту, а как у вас-то общество настроено? Я примерно догадываюсь, но вы скажите сами, как у вас общество настроено, то, которое видит эти... А вы получаете все-таки полную, правда же, конечно, полную картину того, что происходит на российском телевидении. Как они у вас реагируют?
У нас немножко сложная такая, многослойная ситуация. Начну с простого. Сегодня грузинские телеканалы, которые являются, несомненно, основным, главным и, может, даже единственным источником информации для большинства населения, опять же подчеркну, для грузиноговорящего населения, это, несомненно, источник, это грузинский телеканал международных новостей. Вот. И они занимают сегодня позицию очень в поддержку Украины. То есть разные каналы, разные политической направленности, которые больше лояльны к власти, больше лояльны к оппозиции, у нас довольно большой спектр. Они все примерно на одной позиции, очень много репортажей с Украины, и такой контекст, иногда прямой, иногда скрытый, в поддержку Украины. Хотя я бы не сказала, что против России какой-то контекст шел, такой прямой, да, но в основном там идет в большей степени выражено, чем, допустим, в позиции правительства, которое очень осторожно себя ведет, когда должно как-то оценивать эту ситуацию. В грузинском обществе сегодня, я вот как журналист, наверное, общаюсь с большим количеством людей, не могу сказать, чтобы кто-нибудь так вот прям массово поддерживал действия России или сепаратизацию Украины, так скажем. За этим стоит два момента. Во-первых, Грузия имеет две территории, которые признаны Россией и несколькими другими государствами, которые Грузия считает своими, и обвиняет, абсолютно большая часть общества обвиняет в том, что это продолжает конфликт, случился и продолжает оставаться, обвиняет Россию. И поэтому
сегодня... Это называется оккупация.
Оккупация, да? Официально, да. У нас есть закон об оккупации, оккупация, естественно, со стороны России, этих двух территорий. И поэтому то, что сепаратизация Украины воспринимается как свое больное, что тот же самый процесс, который болезненен для любого жителя Грузии без исключения. Это один аспект. Второй аспект. Мы в период прежнего президента Саакашвили, период этого правления и правительства, у нас была довольно агрессивная антироссийская риторика. Очень агрессивная. на грани криминала, я ее оценивала в то время, вот на грани просто криминального нарушения. Риторика, которая диктовалась в медиа на всех уровнях, внедрялась.
Примерно сравнимая, наверное, с сегодняшней российской в адрес Украины.
Знаете, вот я бы сравнила, да, с таким уровнем. Просто маленькая страна, маленькие возможности, да. Конечно, объем, соответственно, меньше.
И темперамент
готовый еще. Но культура тоже, я думаю, повыше, и вряд ли до оскорблений.
До оскорблений редко доходило, да. Я должна честно это сказать. Поскольку смена правительства в Грузии произошла конституционным путем в 2012 году, но тем не менее общество очень серьезно, большая его часть настроена против Саакашвили и правительства, то вот этот внутренний конфликт сегодня, он сказался и здесь тоже. Потому что раз я как гражданин, не я, ну вот гражданин, средний гражданин, настроен против Саакашвили, обвиняю его и его партию во многих там проблемах, которые сегодня есть в жизни, то мне трудно поддерживать его идею в обвинении России. Потому что если я против всех его идей, то мне трудно поддерживать одну его идею, агрессивную против России. Поэтому я вот наблюдаю, очень часто люди борются с собой, как бы, потому что для них, для многих из них, как кажется, если я начну обвинять Россию, я тем самым буду поддерживать Саакашвили.
Да,
а вот этого я никак не могу очень сделать. Интересно. Но опять же, я говорю, я имею в виду как бы среднего гражданина. Вот этот контекст, он очень местный, он очень внутренний, но он накладывается на эту ситуацию.
Но в целом у вас действительно, наверное, у вас как в Литве, вот думаю, что там тоже сочувственное отношение к Украине на местных каналах, и, соответственно, вот этот блок пропаганды, который все-таки влияет не в той степени, потому что контр есть. Борис, а вот вы все-таки, вот Маргарита уже высказала свое мнение, что да, это может быть неконституционно, это нарушает какие-то права, но она бы все-таки защищала общество от воздействия, когда идут такие страшные кампании, она бы ставила эту блокировку. Вот вы бы лично как, вот вы считаете?
Ну, я, во-первых, должен сказать, что эта проблема меня волнует не только с точки зрения политической адекватности моих сограждан или их нравственного здоровья, но и с точки зрения сохранения правовых норм и соблюдения. И в этом смысле, как я уже сказал, у нас в открытом доступе 3 российских канала, и компании, которые их ретранслируют, имеют такие же лицензии по статусу, как и армянские компании. Значит, они в равной степени должны отвечать перед армянским законодательством, которое в каждой цивилизованной стране не допускает ксенофобию, пропаганду войны, что мы каждый день в огромных объемах получаем из российского эфира. И поскольку наше законодательство предполагает предупреждение, 3-е предупреждение – основание для лишения лицензии. То есть все эти правовые процедуры, особенно в острых периодах, да, политических, когда там политический период спокойный, можно как бы немножко законы применять мягко. Но когда это реально оказывает воздействие на общество и крайне негативное, необходимо применять закон, и это абсолютно нормально. Тем более, что, скажем, чисто с профессиональной точки зрения, как журналист, я здесь вижу угрозу профессии. Потому что мы, в конце концов, вот вы там намекнули, что наша организация руководителей Ереванского журналистского сообщества, это, конечно, шутка, мы стараемся предлагать нашим коллегам-журналистам повестку какую-то для развития средств массовой информации, для развития профессии. Вот нас беспокоит, что основы профессии, которым мы учили или старались максимально укоренять у наших коллег, они просто сейчас разрушаются. И элементарные принципы – достоверность, представление разных точек зрения, что пока что не ставится под сомнение в России. Но один принципиальный момент, базовый для нашей журналистики, что комментарий и факт должны разделяться, уже вполне громко лидерами информационного сообщества российского декларируются как устаревшие, как потерявшие актуальность и не обязательные для применения в деятельности СМИ.
Но все-таки, как я понимаю вас, то, что вы говорите, это теоретически, а практически для того, чтобы начали применяться вот такие нормы, должно быть все-таки политическое решение, которое, конечно, ваше руководство против России не попрет.
Безусловно, национальный регулятор, который может применять все эти санкции, о которых я говорил, он будет их применять только в том случае, если будет политический сигнал, выполняйте закон. Как говорил наш один прокурор, уже занимающий другую должность, когда не знаете, как поступать, поступайте по закону.
И еще раз здравствуйте уже из Москвы. Переносимся самым волшебным образом в прямой эфир Московского бюро «Радио Свобода». Представляю вам гостей на эту минуту. С нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец». И с нами на связи из Киева по скайпу. Теперь в Киеве представляет нашу программу Ольга Герасимюк. Ольга, здравствуйте. Ольга – член Нацрады, Национального совета по телевидению и радиовещанию. Ольга, сразу к вам же вопрос. Вы видели и слышали, с какой тревогой говорят о российской пропаганде гости из других республик, из других стран, которых, казалось бы, это впрямую не касается. У них там ничего подобного нет, но, тем не менее, как-то они взволнованы, озабочены. Вам не просто давалось это решение, вы совсем не сразу закрыли, вы вовсе не в первые дни конфликта блокировали российские каналы. Но прошло несколько месяцев. Вы живете с этим уже, ну, по-моему, с зимы. Результаты. Расскажите, пожалуйста, поделитесь своими мнениями, впечатлениями. Хотите ли вы эти санкции отменить? Или вы считаете, что это нужно продолжать? Вот ваш анализ того, что вы проделали с этим.
Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто сейчас говорил и кто поддерживает нас. Понимаю, что все в разной степени, но я уверена, что душой все сейчас рядом с нами. И, наверное, неправильно говорить, что это никого, ну, других не касается, потому что это проблема, с которой мы сейчас живем, если это можно назвать проблемой. Это все касается всех нас. И война, которая у нас происходит, это мощный взрыв в центре Европы. Военный. Именно этот факт заставил Европу и мир так реагировать на происходящую агрессию у нас. Мы живем действительно, мы прожили этот год очень быстро. Он наполнен смертями, войной. И, честно говоря, вот сейчас оглядываешься и думаешь, что вчера только еще был этот конец сентября. Вы спросили о блокировании.
Да, да. Вы не пожалели о своем решении?
Во-первых, ну, я хочу сказать, что наоборот, большое спасибо, наверное, смешно или страшно, наверное, это звучит, но спасибо Путину за то, что он сделал нас народом. Когда он вторгся в Украину, все украинцы, говорящие на всех языках, принадлежащие к разным культурам, исповедующие разные веры, посещающие разные церкви, все одновременно почувствовали себя украинцами, то есть гражданами страны. Мы, да, действительно не сразу стали принимать решение о блокировании, о приостановлении российской пропаганды. Я работаю в Национальном совете по делам телевидения и радиовещания третий месяц. Наш совет не работал. Даже, знаете, в нашем помещении находились повстанцы. И мы только три месяца, как сейчас, вот буквально рядом с этим местом, откуда я с вами разговариваю, мы начали работать. Решение о том, чтобы информационную войну нужно, ну, в общем-то, ей надо отвечать, мы приняли буквально недавно, а сама война, она длится уже очень долго. И еще, наверное, стоит вспомнить, что все эти годы, нашей стране 23, но все эти годы, в принципе, если мы бы анализировали сейчас все, что было показано по российскому телевидению и выплеснуто в нашу информационную среду, все время готовился этот момент. Украинцы там по способники фашистам, предатели, такие, ну, образ украинцев все время инсталлировался, не, допустим, не только в новостях, но в кино, в сериалах, в принципе, везде. Эта война велась планомерно, сюда были вложены огромные деньги, сейчас уже озвучиваются цифры, они исчисляются десятками тысяч долларов, даже, ну, в общем-то, я приумножила, уменьшила эту цифру. Эта война шла давно, и то, что произошло сегодня, оно готовилось. Мы сегодня переживаем не только кровавую войну, ведь сегодня убивают. Мы переживаем параллельно информационную войну, которая тоже убивает, потому что этот взрыв в сознании, он чреват сегодня реальными смертями.
Ольга, простите меня, пожалуйста, я вынуждена вас прервать, потому что мы просто не успеем. Вы все-таки коротко подведите
подвести итоги этой блокировки. У нас это сегодняшняя тема сегодняшней передачи. Люди не просят вернуть эти каналы. У вас нет массовых писем протеста, что хватит уже этого бойкота, давайте назад нам нашего Малахова.
Объяснить, что это на самом деле. Мы никого не блокируем. Национальный совет по делам телевидения и радиовещания поддерживает только закон. Поэтому мы принимаем решения вследствие решений судебных, а также вследствие мониторинга.
Понятно, как это было. Процедуру мы знаем. Так, а итог?
Процедуру вы знаете, потому что нам как раз россияне из Кремля предъявляют претензии о том, что мы нарушаем процедуру. Вот поэтому я хотела вам это объяснить. Итога сейчас, я не знаю, какой итог. Дело в том, что все поддерживают такое решение. На самом деле мы принимали эти решения не сами по себе. Мы открыли Национальный совет к общению в социальных сетях, в ежедневном общении с гражданами, с аудиторией. И это на основании требований людей мы рассматриваем каждый раз те решения, в общем-то, те предложения, которые звучали от людей, собственно говоря, и стали результатом, который был озвучен судом или же вследствие мониторинга. И если мы признаем, что эти пропагандистские каналы, пропагандистские передачи, они нарушают наш закон, нарушают конвенцию о трансграничном телевидении, мы принимаем решение о рекомендовать нашим провайдерам не ретранслировать эти каналы. Да. Речь идет не обо всех просто огульно российских каналах. Речь идет только о пропаганде. Вы спросили об итоге, наверное, вы имели в виду...
Я имела в виду реакцию. Аудитория лишилась этих каналов, она живет без них какое-то время. Бросит ли она их назад? Достаточно ли ей той информации, которую она получает без этих каналов? Вот какие отклики людей?
Как раз это я вам и рассказываю, что на самом деле это не наше решение, а это просьба аудитории так поступить. Она поступает со всей Украины, не только там западных ее частей, традиционно очень украинских, со всей Украины, я повторяю. Поэтому наши решения поддерживаются людьми. Мы никак не могли лишить людей какой-то ценной информации, потому что то, что мы предложили заблокировать, это враждебная пропаганда, которая призывает к насилию, к разжиганию войны, к там, определенной исключительности, унижению достоинства человека. Только это.
Спасибо, Олечка, спасибо большое. Я просто хочу уместить еще немножечко мнение Александра Мельмана, который сейчас вернулся из отпуска, включил телевизор и что вы увидели, продолжается это в России? Тема Украины.
Не то, что продолжается, а просто увеличилось в объемах, в огромном количестве, потому что в дневном эфире сейчас идет программа, которую ведет Петр Толстой и Екатерина Стриженова. Так называется «Время покажет». Это абсолютно политический формат. Это впервые за долгие-долгие годы на российском телевидении идет днем политическая программа. То есть промываются мозги, головы уже домохозяек. Потом это ночью повторяется. Это идет в ежедневном режиме, и там тема только Украина. Владимир Соловьев на канале «Россия» в 9 вечера каждый день, каждый божий день выступает ровно так же, ровно с этой же темой. Поэтому, знаете, такой термин «хочешь мира, готовься к войне», вот когда сейчас ведутся там некие мирные переговоры, и, в общем, дай бог, что переходит к какому-то мирному соглашению, на российском телевидении, наоборот, пропаганда, агрессивная пропаганда увеличивается, и некая компенсация идет того, что происходит в реалии, в жизни, в мирном плане. Здесь по телевизору наоборот поджигаются некие вот эти страсти антиукраинские, я бы сказал, да.
Можно понять про украинцев, которые блокируют свое пространство? Не хотят, чтобы это достигало вот ушей их аудитории. Сама аудитория тоже этого не хочет, судя по тому, что говорит нам Ольга.
Аудитории разные. И Ольга все-таки не говорит о вкусах и о том, что думает, и не может говорить о том, что думает вся аудитория. Мы, Лен, когда в одной из предыдущих программ программ здесь говорили, какая есть пропаганда на украинском телевидении, в частности, в программе Савика Шустера, и там тоже мы ловили их, в общем-то, на неправде. Вот, поэтому я за то, чтобы информация, и даже в данном случае дезинформация шла, а вот как разоблачать ее, это профессиональный посыл, это такое, значит, это нужно, чтобы сами украинские там, и другие телевизионщики сами это делали, это вот как раз для них вызов такой профессиональный, и вот это можно делать и нужно делать.
Завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.